26. Меня дожидалось письмо. Оно прибыло с воскресным пароходом.
Дорогой Николас, ты еще жив? Я опять одна. Ну, почти что. Гадала тут, хочу ли тебя увидеть. Пожалуй, хочу. Я как раз на афинском рейсе. Знаешь, никак не соображу. Может, ты такая свинья, что снова с тобой связываться – идиотство? Но забыть тебя не могу даже с теми, кому ты в подметке не годишься. Нико, я тут выпила немного, так что письмо, видно, придется порвать. Короче, если получится задержаться в Афинах на несколько дней, дам тебе телеграмму. Прочтешь всю эту ерунду и видеть меня не пожелаешь. Не понять тебе, как я тут живу. Получила твое письмо и решила, что ты написал мне просто от скуки. Чтобы сесть за ответ, пришлось кивнуть для храбрости. Вот ужас-то. Льет, как из ведра, я газ зажгла согреться. Туман до того серый и гнусный. Обои бежевые или бежевые. Ну, хрен с ним. Все в зеленых сливах. Представляю, как тебя воротит это читать. А. Пиши на адрес Н.
Письмо пришло весьма не кстати. Отложив его, я понял, что Бурани принадлежит не одному, и я не собираюсь им делиться. Впервые узнав о нем и даже познакомившись с Кончисом, вплоть до явления Фулкса, я не прочь был обсудить эту тему, и в первую очередь с Алисон. Теперь я благодарил судьбу, что не сделал этого, как благодарил ее, хоть и с оттенком раскаяния, что в письмах к Алисон не больно-то распространялся о своих чувствах. За 5 секунд в человека не влюбишься, но предчувствие любви может заронить в душу и 5-секундная встреча. Тем более на фоне беспросветно мужского населения школы лорда Байрона. Чем больше я думал о полночной девушке, тем умнее и красивее казалось ее лицо. Я находил в нем аристократизм, изящество, тонкость, что притягивали меня так же неуклонно, как безлунными ночами приманивают рыбу фонарики местных рыбаков. Я твердил себе, обладая полотнами Модильяни и Бонара, Кончис достаточно богат, чтобы содержать молоденькую любовницу. Полностью исключать плотскую связь между ними было бы наивно. Однако в том, как она оглядывалась на него, чувствовалось скорее нечто дочернее, мягко заботливое, нежели страстное. В понедельник я перечитал письмо Алисон раз 10, не зная, как с ним поступить. Отвечать, понятно, придется, но я пришел к выводу, что чем позже отвечу, тем лучше. Лежавший на виду конверт не давал мне покоя. И запихнув его в нижний ящик стола, я залез в постель, перенесся мечтой в Бурани, где предался возвышенно чувственным играм с загадочной девушкой. Несмотря на усталость, сон не шел ко мне. Когда я заразился сифилисом, это преступление заставило меня отбросить всякую мысль о сексе на много недель. Теперь же, после отмены приговора, а полистав учебник, который Кончис дал мне на прочтение, я быстро убедился, что его диагноз верен, природа вновь требовала свое. Ко мне вернулись эротические фантазии по поводу Алисон. Я думал о пошлых воскресных забавах в какой-нибудь афинской гостинице, о том, что синица в руках лучше журавля в небе, и опомнись о ее одиночестве, бесплодном, суматошном одиночестве. В ее капризном и бесцеремонном письме мне понравилась только одна фраза, последняя. «Пиши на адрес Н. И точка». Она смягчала хамство и застарелую обиду, которые водили рукой Алисон. Я сел за стол прямо в пижамных штанах и написал ответ, довольно длинный, но, перечитав, разорвал. Второй вариант вышел короче и, на мой взгляд, удачно сочетал деловитое покаяние с приличествующей пылкостью и упованиями на то, что при удобном случае она не преминет забраться в мою постель. Я сообщил ей, что в выходные дела не позволяют мне отлучаться из школы. И хотя через 2 недели начнутся короткие каникулы, неизвестно, вырвусь ли я в Афины. Но если вырвусь, буду счастлив с ней повидаться. При первой возможности я поговорил с Мелли с глазу на глаз. Я решил, что кому-нибудь из учителей придется отчасти довериться. Если вы не дежурили в выходные дни, обедать в ученической столовой не требовалось. И единственный, кто мог заметить мое отсутствие, был сам Мелли, но он как раз ездил в Афины. В понедельник после обеда мы уселись в его комнате. Точнее, он уселся за стол и, в согласии с прозвищем, принялся макать ложку в кувшин с гемецким медом и рассказывать, каких благ и блаженств причастился в столице. А я слушал его вполуха, лежа на кровати.
«А вы, Николас, как провели выходные?»
Познакомился с господином Конфисом.
«Вы? Нет, вы шутите?»
Никому об этом ни слова. Он протестующе замахал руками.
«Конечно, но каким образом? Не могу поверить!»
Я в усеченном виде описал свой первый, недельной давности визит, стараясь выставить и Кончиса, и Бурани с как можно более будничной стороны.
«Не зря говорят, что он туп, как пробка. И никаких женщин?»
«Ни единой. Даже мальчиков нет».
«Что? И коз?»
Я кинул в него спичечным коробком. Частью по воле Рока, частью от рокового безволия, он признавал лишь два рода развлечений — совокупление и жратву. Лягущие губы расплылись в улыбке, и он снова налег на мед. «Он пригласил меня на следующие выходные. Одним словом, Мели, не могли бы вы, если я заменю вас на двух уроках, ну, подежурить за меня в воскресенье с 12 до 6? Воскресное дежурство самое легкое. Сиди себе в школе, да раз-другой обойди этажи».
«Ладно, да, посмотрим».
Облизал ложку. «И посоветуйте, что отвечать, если спросят. Пусть думают, что я где-то в другом месте». Помахивая ложкой, он задумался, а затем сказал.
«Отвечайте, что едете на гидру».